Ирачамаем, да? Написано у нас в святых книгах, что Всевышний, он смотрел в Тору и творил мир, да, что Тора, она была до мира. Знаем это? И что мы должны знать, понимать, что это не похоже на притчу с Адрихаль. Как будет Адрихаль? Архитектор. С архитектором, который рисует план дома, да? И потом по этому дому строят, по этому плану строят дом. Потому что допустим, в этом плане, этот план, он может быть не учитывать какие-то маленькие вещи. И потом всегда можно что-то чуть-чуть изменить, да, не по плану в строительстве. Здесь это не так. Все, что есть, то есть это связь двухсторонняя. Все, что есть в этом мире, можем быть уверены, что это было в Торе изначально, да? То есть все, совершенно все по Торе. Так если все, что у нас есть в этом мире, все запланировано Торой, то где у нас есть свобода выбора и возможность грешить? Да? Понятно? Так что наша свобода выбора есть в том, что мы можем взять инструменты, которые Всевышний дал для того, чтобы служить ему, да? Для того, чтобы жить по Торе, и использовать их в плохую сторону. То есть все, что мы видим, да, это все какие-то яцарим, все плохие душевные порывы, они все изначально можно и нужно было их использовать в правильном направлении, только нужно понять, как это сделать. Как к примеру, да, что человек, у него есть машина, он может на этой машине поехать в Бет-Кнессет на урок, а может, не дай бог, куда-то в другое место. И то, что мы говорили уже до этого, что каждый человек, он рождается с верой, с богобоязненностью и со всем, что нужно для служения Творцу. Только что как бы эти силы веры, да, мы говорили, эти силы, они все находятся внутри человека, и человек только должен направить их в правильное русло, ко Всевышнему, да? Что мы знаем, что все люди во что-то верят, да, и даже те нерелигиозные, у них намного больше вер на самом деле, чем у религиозных, да, они верят в стоя одну вещь, да, у него есть эти суеверия и всякие самые, и верят в эти гороскопы, и еще непонятно во что. А как сделать, что значит развить веру? Развить веру – это обратить ее в сторону только Всевышнего. И второе, сделать ее как можно более осязаемой, эту веру. Как можно больше эту веру спустить ближе к пониманию сердца. Так когда мы занимаемся воспитанием кирачамайм, где находится начало? Что мы знаем, что есть рассказ в Гмаре, наверное, про то, как Раби Йоханан бен Закай умирал. Да, Раби Йоханан бен Закай, он был мудрец, глава поколения, который жил сразу после разрушения храма. И он был очень большой мудрец, и все его очень любили. Он прожил очень сложную жизнь. И вы знаете, что написано, что у него умерло 10 сыновей. И он это все пережил и перенес. А потом, потом у него была хаврута, Рейш Лакиш, с которым он учился, и которому у него очень шла учеба, да? И когда Рейш Лакиш умер, то тогда он потерял весь вкус к жизни, и просто уже мудрецы молились о нем, чтобы он умер, потому что он уже настолько страдал в этой жизни, что было невозможно. И он на самом деле умирал от этого цара, от этого недостатка, что у него нету хаврута, с которым он может продвигаться в Торе, так он продвигался раньше. Так перед тем, как он умирал, его ученики пришли к нему, да? И эти ученики чувствовали, что этот Рабби Йоханан бен Закай, он последний свет в их жизни, да? После такого, такой тьмы, которая спустилась на мир с разрушением храма, Рабби Йоханан бен Закай, это единственная их, можно, свеча во тьме, да? И сейчас он умирает. И они к нему обратились и просят его Рэби Бархейну. Рэби, благослови нас, да, то есть, чтобы хотя бы что-то от него осталось, от их него большого учителя, который еще жил во времена храма, да, и передает им этот свет, и он их благословляет очень странным благословением. Он говорит, «И рацион шие мураим шам, мура шамай малихем ка мура басар вадам». Да будет воля, чтобы страх перед небесами был на вас, как страх перед людьми. Понимаете? Что был страх перед ними сами на вас, как страх над людьми. Да, как, это совершенно нам непонятно, этот рассказ, который, знаете, об этом говорю, совершенно нам непонятно, как это может быть, что Рабби Йоханан бен Закай так благословляет своих учеников. Потому что мы знаем, что даже у нас такое бывает в жизни, да, что в какой-то момент над нами смеялись, над нами издевались какие-то люди, да, то есть какие-то люди нас презирали за какие-то действия, и все равно из-за того, что мы знали, что это действие угодно Всевышнему, из-за страха перед небесами мы это делали, да, мы переступали этот страх перед людьми ради страха перед небесами. Да как он, да, который был из тех поколений, да, если мы можем сказать про Хафец Хаима, его страх перед небесами был как страх перед людьми. Нас закидают камнями, не дай бог такое сказать. Понятно, что это совершенно не так, да? Так это были намного более ранние поколения, которые говорят про них, что первые как ангелы. Так как может быть такое, что Рабби Йоханан бен Закай благословляет своих учеников, которые сами были великие мудрецы и праведники, чтобы страх перед небесами был только как страх перед людьми? И мы знаем даже, что так и ученики на самом деле его... Мы знаем, что момент, когда душа праведника выходит из тела, это очень большой момент, когда праведник обладает очень большими силами благословения, да, потому что он уже как бы чуть-чуть выходит за рамки тела и получает совершенно необыкновенные духовные силы. Написано, что пророк Илияу, он благословил пророка Илиша, который был его приемник, что да будет в два раза больше, чем мой дух на тебе, да. Вот, и здесь они просто, ученики были очень-очень шокированы, и они спросили бы, рабейну, откан, как бы учитель наш, только до сюда, только так? И Рабби Йоханан бен Закай им отвечает, алевай, алевай это как, дай Бог, алевай, чтобы это так было. И он им объясняет, что он имеет в виду, он им говорит, когда человек делает преступление, он говорит, алевай, как бы, дай Бог, чтобы меня не увидел ни один, чтобы меня никто не увидел из людей. Опять-таки, да, еще больше вопрос, совершенно непонятно, да, как это может, как будто человек, мальчик, бахур ишива приходит к главе ишивы и говорит ему, рош ишива, благослови меня, он его благословляет, дай Бог, чтобы ты соблюдал субботу. Да, что случилось? Это совершенно не тот, не их уровень. Так, чтобы объяснить, что здесь скрыто очень важный момент для всех нас, для понимания. Так он рассказывает рассказ про эту школу, интернат для сложных детей, закрытые учреждения, в котором он преподавал. Что он однажды, у них там был весь их этот интернат, он был просматривался скрытыми камерами, да, потому что это были дети, просто, можно сказать, уголовники. Вот, и в какой-то момент он сидел в мисс радио, и он увидел, что какой-то мальчик направляется с учебного как бы кампуса в сторону интерната, там, где они ночуют. И таким очень уверенной походкой, что он понял, что, наверное, он чего-то собирается там натворить. И он за ним следил. И он видел, как этот мальчик проходит, открывает ворота, там проходят другие ворота, заходит в школу-интернат, запирает за собой сильно-сильно дверь, проверяет, что никого там нет, заходит в комнату, не в его комнату, заходит туда, закрывает дверь, проверяет еще раз под кроватью, поскольку он уже уверен, что все равно там никого нет, да, еще раз смотрит со всех, еще раз все-все-все обходит, еще раз выходит за дверь, еще раз смотрит, что никого там нет, когда он заходит обратно, опять запирает дверь, теперь, когда он уже уверен, он подходит к шкафу, открывает дверцы шкафа, вот, и там он лежит кошелек, в котором лежит очень много не его денег, вот, и он, видимо, решил, что эти деньги слишком тяжелые для ношения для ихнего хозяина, он решил его облегчить, и он хочет их взять, и он увидел здесь, что он, когда он дотрагивает, он шлет свою руку дотронуться до кошелька, чтобы вытащить, только он дотрагивается до кошелька, и он сразу так вот отпрыгивает назад, еще раз смотрит, никого нет. Вот, и когда он увидел эту реакцию, то он понял здесь более хорошо еще что-то очень глубокое понимание, о котором сейчас будем мы говорить. И для того, чтобы это еще понять, рассказывает рассказ очень известный о Хефец Хайме. У нас даже есть диск для детей на иврите, в котором этот рассказ так очень длинно рассказывается, красиво, с музыкой. Что один раз Хефец Хайм, он должен был поехать в какую-то дальнюю поездку, и он заказал себе извозчика, простого еврея, и вместе они поехали. По дороге, когда они приезжали, я вам более коротко рассказываю, приезжали какое-то поле, на которое были охапки пшеницы или не знаю чего, да? Не охапки, как называется? Сейчас вы... Что? Снопы, наверное, да, снопы. Так, вот, снопы. Так, и по дороге, когда они приезжали, то этот извозчик, он остановился, посмотрел, никого нет, и решил, что он возьмет у этого хозяина поля себе чуть-чуть труму. Вот, и тогда, в общем, короче, он взял себе один сноп, и Хафец Хаим начал ему кричать: «Тебя видит, тебя видит!» Да, этот извозчик бросил сноп, сел на повозку и начал быстро ехать, потом начал оказываться вокруг и говорит: «Ты меня обманул, никого нет». Тогда ему Хафец Хаим сказал, что тебя, да, видят, тебя все время видят, Всевышний тебя видит. Да? Так, как это объяснить? Как понять, что Хафец Хаим сделал? Что он хотел здесь сделать? Почему он ему этот, сделал такой труд? Что Хафец Хаим здесь хотел, понял самый секрет, что такое Ират Шамаим. Что сейчас вернемся к проблеме, которая сейчас у нас находится, сейчас в нашем поколении. Очень-очень усилилась, и усилилась не только среди евреев, а также и во всем мире. Вот, так что мы выращиваем сейчас молодежь и тоже взрослые люди, много-много людей, которые живут в постоянной фантазии и в постоянных мечтах, и в постоянном каком-то мифе, что на них, что они делают, какое впечатление они производят на других, да, и что о них думают. И как они выглядят в глазах окружающих, да? И это то, что их аж постоянно оживляет. То впечатление, которое они производят на других. И на самом деле это просто совершенно полная фантазия, которая не имеет никакой связи с реальностью. Что на самом деле никто совершенно не смотрит. И никто совершенно не обращает внимания на другого, да? И если максимум даже на секунду кто-то на кого-то посмотрит только-только потому, чтобы проверить, как он смотрит на меня, да? Он говорит, что есть, что он видит молодых людей, молодых мальчиков, которые думают, что ихняя самая большая мицва – это быть ходячей вешалкой. Они купили какой-то костюм, они выходят на улицу, и они даже не разрешают себе сдвинуться. Они стоят так прямо и ровно, не двигают плечами, чтобы, не дай бог, этот пиджак, он не сдвинулся, чтобы все могли любоваться красотой пиджака, который купили его родительские деньги, да? И он говорит, что даже рабы в Африке, и то никогда не было такого, что им нельзя было спокойно двигать плечами. Но этот молодой человек, который выходит на улицу, весь полон тем, что вся улица затаила дыхание и смотрит на его пиджак, и если он как-то сдвинется не так, да, и если ему говорят, расслабься, тебя никто не смотрит, приди в себя, веди себя естественно, он не может. Он весь полон того, что он не может сломать сердце окружающих тем, что он не будет выглядеть самым наилучшим образом, как в его глазах это кажется. И мы знаем, что есть у всех у нас. К примеру, молитва, да, люди, которые, молитва, которая в Бейт-Мидраше, да, и молитва, которая дома, она очень часто не то же самое, да, человек, когда он знает, что на него смотрят, молится по-другому, это просто получается, что весь мир, мы знаем, что мир пропитан этим, это просто мир сумасшествия, мир сумасшедших. Потому что каждый живет только тем, что о нем подумают другие, а другие вообще даже не думают думать о нем, а только думают о том, что подумают о нас них. Получается, что все живут, что ж, Маргарит, скажите, сейчас не слышим, не включили. Маргарит, вы не включили. Не включили. О, вот. Может, вы два раза нажимаете? Один раз включаете, один раз выключаете? Ну хорошо, я прочитаю, что вы написали, а то мы не слышим ничего. Я пока прочитаю. Маргарит пишет, но есть нюанс, перке, а вот Мишна, где говорится, кто-то нравится людям, нравится Всевышнему. О, да, ну как мы будем нравиться, да, это понятно, да. Но что значит, что это нужно тоже понять, что значит нравится людям, и значит здесь имеется в виду, да, человек, который там, что значит нравится, как вообще нравится людям? Нравится людям, это не имеется в виду, что он идет на улице, и все, весь мир затаил дыхание, смотрит на него, и он выглядит, по последней моде. Нравится людям, так вообще человек просто не будет нравиться людям, потому что каждый человек только думает про то, как он смотрит на него. Если я обращу внимание на него и скажу ему что-то приятное, какой-то комплимент, дам ему уважение, тогда этим я буду нравиться. Да? Тот, кто уважаемый, тот, кто уважает других. Но это отдельная тема, да? Потому что это не из этого мифа. Да, Маргарита, я ответила чуть-чуть? О, вот сейчас вы включили микрофон. Алло? Да, слышно. Вот, что? Даже не внутренний. Не, есть такое. Есть такое «Ваитым на киим ашемом Исраэль», что «и будьте чисты в глазах Всевышнего и в глазах евреев», да? Что человек не должен делать аверот или делать что-то не то, что может привести к тому, что другой подумает, а вот он сделал что-то не так, так, да, или подумать про него что-то плохое, просто что у него будет лишнее испытание судить кого-то, оправдывать. Или что он, не дай бог, сможет взять пример, да? Но это что-то другое, это из другой сферы, да? Проблема в том, что эта промокашка, она никого не промокает. Потому что каждый занят тем, что он думает о себе. Так послушайте до конца просто, тогда вы поймете, что, к чему здесь это клонит. Что он, дальше он говорит, что здесь примеры какие-то такие чуть-чуть вначале более простые, но потом поймем, что это все очень относится к нам. Что один раз он ехал с одним своим мальчиком, которого он пытался поставить на путь истинный, куда-то на север страны, и по дороге мимо них проезжал этот самый мотоциклист. И этот мотоциклист просто делал цирк перед ними на дороге, там крутился на заднем колесе, на переднем, там как-то крутился, поднимался, я не знаю точно, как они там это делают. Вот, и когда пришло... Через какое-то время они застряли все вместе в пробке, и Рав Яковсон застрял параллельно с мотоциклистом. Вот, и этот мотоциклист так рядом с Рав Яковсоном, так по него посмотрел, Рав Яковсон понял, что он к нему неравнодушен. Он открыл окно и говорит ему, и открыл окно так рядом с ним, этот мотоциклист посмотрел на него так, это называется на иврите, что «Здравствуйте, что вы хотите?». Вот, Рав Яковсон ему сказал такие на сленге, что «Пш, ты такие дела, вы крутасы, какой ты вообще супер!» и так далее. Он говорит: «А, да, правда, здорово, а что ты видел?» Говорит: «Да, здорово, просто замечательно, просто прекрасно и вообще потрясающе». Вот, и он уже совсем просто был очень-очень счастливый и решил, что не, зря говорят, что с досами нельзя разговаривать. Вполне это не так страшно. Но тогда, после того, как он уже был совсем доволен, то Рав Яковсон говорит: «Ну, ты знаешь, это жаль». Он говорит: «Что жаль? Что он ему все хочет испортить?» Он говорит, что это очень жаль. «Ты вот думаешь, что я сейчас вернусь домой. Как тебя вообще зовут?» Он говорит: «Давид». «Ты думаешь, я сейчас вернусь домой. И ты хочешь, что хочешь, чтобы я вернулся домой?» И я сказал своей всей родне: «А вы знаете, я видел Давида, он делает такие выкрутасные мотоциклы, он такой герой. Вот, но ты знаешь, что я приду, я вообще так не скажу, потому что я тебя не знаю. И они тебя тоже не знают. И вообще, ты знаешь, что ты одет в этой самой, ну, в каска, да, с этим стеклом, и никто тебя вообще даже не видит. Если ты подумаешь, что кто-то, допустим, какой-то там мотоциклист где-то там делает какие-то выкрутасы, тебе от этого станет приятно? Нет. Так ты пойми, если ты едешь на такой дороге, да, то никто тебя не знает, никто тебя не видит. Так он так поднял это стекло, говорит: «Так что, поднять стекло?» Он говорит: «Нет, ничего не поможет, никто тебя не знает». Он говорит: «О, на самом деле все ему испортил». Он все это делал для того, чтобы объяснить этому мальчику, который рядом с ним сидел, который был у какого-то врача глазного где-то там, и над ним там и смеялись, и он из-за этого очень сильно переживал. И он ему говорит, потом, когда они поехали дальше, этот мальчик ему говорит: «Это правда, но все же не совсем». Он говорит: «Почему не совсем?» Она говорит, что это было очень неприятно, когда над ним смеялись. Она говорит: «Это смеялись вообще не над тобой. Они тебя не знают. Они не знают тебя. И если ты придешь туда через 15 минут, они даже не будут знать, что это ты тот, над которым смеялись до этого». Да? И он говорит, что, допустим, он, Рав Яковсон, он стоит, он дает лекции. Кто-то, иногда он слышит, как о нем говорят какие-то люди. Потому что, ну, они разве знают на самом деле, что он за человек? Между тем, что о нем говорят, и кто на самом деле, нет никакой связи. То впечатление, которое он произносит, то, что он на самом деле, нет никакой связи. Это все просто фантазии сплошные, да? И все то, что вот люди сейчас заняты, так много заняты тем, что одеть, как одеть, какие ботинки, какой фирмы, какие все. Это во всем мире, весь мир этим полон тем. Да, мы понимаем проблему. Так откуда эта проблема, откуда ее корень, откуда она родилась? Я говорю, что мы должны еще понять, что эта проблема, она очень-очень злободневная и очень страшная. Потому что даже если человек после этого на самом деле хочет прилепиться ко Всевышнему, на самом деле хочет прилепиться к правде, служить ему на самом деле, Лешем Шамаим. Да, но если вся голова забита, какое впечатление я создам у других, то он не может это сделать. Он как инвалид. Допустим, в Йом-Кипур даже, в самый святой день, да, я хочу, мы молимся про великого всемогущего царя. Я на самом деле хочу к нему присоединиться. Но в эту секунду я думаю, а сосед видит, как я присоединяюсь к великому царю? И я этим полон. Так это просто ужасно. Секрет, как же это делать? У нас написано, скажем, один пасук, что когда Всевышний, ей заповедь подниматься 3 раза в год в Иерусалим, да, и приходить в храм, когда храм стоял. Там написано «Шалош помим башана ираэ коль схурха». 3 раза в году будет показываться все мужчины, все люди мужского пола. Да? Так почему так написано «придет показываться»? Значит, придет показываться. Почему не написано «придет в храм», «придет, чтобы увидеть храм», да? Значит, придет показываться. Что это такое? Почему именно этим языком? Потому что здесь мы доходим до того самого секрета, что Всевышний, он создал человека с постоянным глубоким чувством. 24 часа в день, тоже ночью, тоже во сне, что его видят и за ним следят. Это очень глубокое, естественное чувство, которое Всевышний посажил в сердце каждому из нас. Меня видят, за мной следят. И наш выбор, это куда это направить? Если направить ему, что меня видит постоянно Всевышний, и если мы это не направляем, автоматом, естественно, это переходит на то, что мы постоянно хочем сделать рошем, как-то впечатлить окружающих. И это то, что почему написано такими словами в этой заповеди. Потому что здесь мы должны прийти в храм, чтобы усилиться в том, что это чувство, что меня видит, это меня видит Всевышний. Я прихожу показываться Всевышнему. Вы понимаете? Я говорю, что даже психология, которая сейчас уже постмодерная, она открыла, и это вообще это одно из ступеней, которые приближают нас к Гауле, что наука, которая вначале, вроде бы, как бы все ее открытия, как будто открытия, были, которые отдаляли от религии, теперь они все ее открытия, которые только приближают, да? И, то есть, наука сама пришла к тому, что у человека есть это постоянное чувство, 24 часа в день, что его видят и за ним следят. И Рав Клуфт говорит, что это тоже у неевреев. Что и когда богобоязненность во всем мире упала, да, когда все в мире, все люди начали отходить от веры во Всевышнего, в Творца, тогда начали бояться людей. И что это максимум, максимальная Ират Шамаим. Максимальная Ират Шамаим – это всю эту силу направить в сторону Всевышнего. И это то, что Раби Йоханан бен Закай имел в виду им сказать. И не, он не имел в виду сказать, что бояться больше Всевышнего, что он представляет их, чтобы они больше боялись Всевышнего, чем человека. А нет, а что тот же естественным инстинктом, которым человек, который не выбирает добро, боится людей, боится, что его увидят, чтобы у вас был естественный автоматический инстинкт бояться Всевышнего. Это максимальный уровень Ират Шамаим. И почему он привел пример того человека, который переступает, который делает что-то не то, да, и тогда он говорит, что дай Бог, чтобы меня не увидел человек. Потому что в ту минуту, как, что происходит в момент преступления, что у каждого, кто когда-то делал что-то, какое-то преступление, которое выходит за рамки его обычного поведения, то первый раз, когда он делает что-то, что нельзя, у него есть такое чувство: меня видят. Меня видят. Это какой-то тормоз, который Всевышний дал подарок для нас, чтобы остановить перед преступлением. И этот тормоз, он действует первый раз, второй раз. Говорится, что человек, который делает преступление первый раз и второй раз, то потом она уже становится для него, как будто это разрешено. Что этот тормоз уже не срабатывает. Этот тормоз, который Всевышний дал на первые два раза, что это чувство, что меня видят. Для того, чтобы он на секунду остановился и взял это чувство «меня видят», но не на людей, а вспомнил, что меня видит Всевышний. Да? И это то, что он их благословил, чтобы у вас это так естественно было сразу про Всевышнего. Это то, что Хафец Хаим хотел сказать, да, этому извозчику. Что в ту минуту, когда он делает преступление, у него в душе естественным образом поднимается это чувство «меня видят». И тогда он хотел ему укрепить это, усилить это чувство, что его видят, чтобы, может быть, он удостоился выбрать, повернуть это ко Всевышнему. Потом, когда он не удостоился, то он ему объяснил, что видят, это Всевышний тебя все время видит. И мы должны знать, что это болезненная атмосфера, в которой находится весь наш мир, и в которой, к сожалению, мы часто не обращаем внимания, развиваем ее и усиливаем это чувство у детей. Чувство того, что они должны все время заниматься тем, что они создают о себе впечатление окружающих, впечатляют окружающих. И мы должны знать, что это не просто что-то такое, какая-то дешевость неподобающая, да, а это пуге, это мешает, это останавливает, это портит основы Ират Шамаим. Да, когда мы предложение, когда мы говорим своему ребенку, как ты выглядишь, я стесняюсь с тобой выйти на улицу, что скажут соседи, что о нас подумают, да? Какой позор, ты мне делаешь позор, ты меня позоришь. Это все мы занимаемся, мы принимаем усилия для того, чтобы отдалить ребенка от Ират Шамаим. Он рассказывает, что к нему пришел однажды один папа и говорит ему, что мой сын, мой 18-летний сын наряжается как девушка, да? Очень много занимается своей внешностью. Вот он ему говорит: ну, я тебе не скажу, что об этом думаю. Он говорит: почему, ты считаешь, что я виноват? Я говорю: нет, я никого не виню, но ты помог ему усилиться в этом. Он говорит: как ты знаешь? Он говорит, что мы у тебя были в гостях на шаббат, когда этому мальчику было 5 лет. У меня тоже был сын 5 лет. И Рав Яковсон, он сам, он живет в маленьком поселении, в таком поселении, как в деревне. Вот, и мы к тебе приехали. И мой сын, мы не очень много вкладываем в внешний вид, но он выглядел аккуратно, у него была белая рубашка, черные штаны и сандали. Сандали, да. А твой сын выглядел как это сказать, принц, наследник престола. В день каравани, когда его, короче, коронуют, не знаю, как это было сказать, он выглядел в костюме с галстуком и с лаковыми туфлями, и с носочками с пунг-пунг. Это уважение к той. Вот, и когда мы пошли в синагогу, то по дороге там была какая-то там песочница или не знаю что, и дети туда залезли, и для одежды моего сына это очень подходило, сандалии его очень хорошо в этом во всем гляделись. Но когда твой сын оттуда вышел, то он испачкал лаковые туфельки, и он тоже испачкал свою красивую, свой красивый костюм. И ты ему сказал, не трогай меня, ты меня пачкаешь, я стесняюсь идти рядом с тобой. Так ты его просто воспитал, и он теперь пользуется твоим воспитанием, он это развивает. Почему ты жалуешься? Да? Так что мы должны сделать? Мы должны стереть из своего лексикона все, что относится с окружающими нас людьми и миром. Если что-то ребенок делает, и это мешает мне лично, да, мы можем ему сказать, мне лично это мешает, да? Или это нехорошо для тебя, или еще что-то. Но никак ему не говорить о том впечатлении, которое он оставляет на кухне. И это приводит к Ират Шамаим. И это чувство Ират Шамаим, да? Но мы говорили, что есть несколько уровней Ират Шамаим. Есть Ират Оно, что мы боимся наказания, да? Но есть Ират Ромумут. Это страх перед величием, да? Это более высокий уровень Ират Шамаим. Но этот Ират Шамаим, он может привести тоже к Ират Ромумут. Потому что когда мы учим о Всевышнем и о всех этих мирах, да, и о науке, о бесконечном космосе, что это только весь этот бесконечный космос, он только песчинка во всем творении Всевышнего, да, во всех мирах и всех ангелов, и всего, что этот физический мир, он только одна маленькая, мизерная часть по сравнению со всеми мирами. И какая же маленькая часть это я? И тогда этот Всевышний, да, который создал все это и оживляет все это, он каждую секунду смотрит на меня, и он хочет мою молитву. Да? Что значит хотеть? Человек хочет что-то, когда ему не хватает. Так мы даже не можем это сказать, мы не могли бы это сказать своими словами, мы не имели бы права сказать это своими словами, если бы это не было написано, что Всевышний хочет нашу молитву, ему как будто не хватает нашей молитвы. Так от этой мысли, от этого чувства, когда мы берем это чувство, что на нас все время смотрит, с пониманием, кто на нас смотрит, и что ему не хватает наша молитва, мы приходим к этому чувству Ират Ромумут, страх перед величием. И мы должны знать, что здесь есть что-то очень настоящее, и что даже что мы должны знать, что это чувство, оно очень часто именно у интеллигентных людей более развито. Да? Более простые люди могут сказать, что мне не важно, что мне скажут, не важно, что по мне думают, а мне все равно, да? А именно у интеллигентных людей это может быть более развито. Но они могут оставить, потому что у них есть больше это чувство, этот потенциал, перевести это в Ират Шамаим. Если они оставляют это так, то они становятся инфантильными детьми с большим потенциалом. Если они работают над этим, то тогда они смогут стать человеком с большой буквы.